Сегодня мы будем говорить о третьей книге, книга Левит. Книга Левит – одна из наиболее недооцененных книг Библии. В действительности, книга Левит имеет колоссальное значение. Колоссальное значение в общем развитии Откровения, колоссальную роль вообще в Священном Писании. Здесь есть определенные принципы, определенные истины, которые помогают нам увидеть всю перспективу, всю общую картину того, что показано в Библии. В Новом Завете книга Левит цитируется более 15 раз. Разные новозаветные авторы, они обращаются к этой книге, она одна из наиболее цитируемых книг, или ее достаточно часто цитируют в Новом Завете. В книге Левит содержится очень много прямых утверждений «И сказал Господь», «И сказал Господь». Кстати, эта книга и начинается именно с этих слов. Посмотрите, первая глава Левит, первый стих. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания». Мы остановимся здесь немножко. Если вы помните, до этого Бог обращался и говорил к Моисею, говоря из облака на вершине горы. Самый первый раз он говорил ему из горящего куста, когда он встретил его в пустыне. И потом мы видим, как много раз Бог обращался из облака, Бог обращался из вот этого видимого представления того, где он был. Но после того, как в конце книги «Исход» мы читаем, было завершено строительство скинии. Там были даны полные инструкции, как это сделать. И после того, когда работа была окончена, после этого Бог теперь говорит из скинии. Это очень важный теологический принцип, теологический фактор. Многие люди говорят о том, что если мы верим в то, что Бог говорит из Библии, то мы ограничиваем Бога. Бог же может говорить всякими разными другими путями. Это точно, Он может говорить. Но Бог на определенных этапах, на определенных периодах, Он выбирает определенную форму, как Он говорит. Так вот, если мы видим до точки скинии, Бог говорил разными, в разных местах, то вот здесь Бог обращается к Моисею, и почти всегда Он говорит из скинии. И когда вы почитаете, вы много раз встретите эту же фразу: «Из скинии Бог говорит». Конечно, мы знаем, что впоследствии были другие формы, были пророки, когда был кризис в народе израильском, и Бог, безусловно, не ограничен этим. Но это очень важный фактор. В действительности, эта книга так и называется в еврейской Библии. Вы помните, что они называют книги по первым буквам или по первым словам. Она так и называется, вот первые слова, два слова возьмите, «И воззвал». Книга Левит. Мы уже говорили, что наши названия, они чаще всего происходят из греческой септуагинты и из латинской вульгаты. То есть это два названия, два перевода, известных очень переводы, которые на многие столетия определяли и пользовались им. В обоих этих переводах, на греческом языке и на латыни, эта книга называлась «Дела левитов». По сути дела, русское название так и отражает эту же самую идею, она просто называется «Книга Левит». Причина, почему избрали такое название, заключается в основном предмете, который обсуждается на страницах этой книги. Эта книга посвящена многочисленным, различным обязанностям левитов, которые у них были тогда. И не только их обязанностям, но требованиям к ним, делам, которые они делали или должны были делать, многочисленным факторам, связанным каким-то образом, связанным с их служением. Мы посмотрим так же, как мы делали это с прошлыми книгами, с первыми двумя книгами. Мы посмотрим сначала на содержание книги Левит. О чем эта книга, о чем она говорит, и каким образом эта книга касается нас сегодня, и как она влияет на наше мышление, как она влияет на нашу жизнь, почему нам нужно ее читать. И самое большое, может быть, что мы узнаем сегодня, как ее читать правильно. Я точно знаю, если вы будете внимательны сегодня, вы будете читать книгу Левит по-другому. Каждый раз, когда вы будете доходить до нее, вы будете ее читать по-другому, вы увидите эту книгу вот так вот с высоты птичьего полета и сможете понять ее глубокий смысл и практическую важность. Содержание книги Левит. Книга Левит, как мы уже говорили, она сосредоточена на установлении практических аспектов поклонения Богу. Для того, чтобы народ был полноценно сформирован, Богу нужно было заложить несколько основных структур, на которых народ функционирует. Если вы помните, в книге «Исход» были несколько таких структур представлены. В книге «Исход» был представлен Божий завет. Бог заключает с Израилем завет. И было подробно рассмотрено, в чем он заключался, этот завет, каким образом он определял реальную практическую жизнь народа израильского. То есть основа всего того, что будет дальше, является Бог, который вызывает народ из Египта, он его создает практически, он его поднимает, и он заключает с ними завет. Сразу после того, как был заключен завет, народу израильскому был представлен моральный кодекс, то есть список их моральных обязанностей, это 10 заповедей. 10 заповедей являются моральным основанием нации. Божий завет является священным основанием, то есть она основана по Божьей инициативе, Божьим действиям, практически определена Богом. И вот когда Бог начинает определять, Он начинает сначала с морального кодекса или моральных принципов, которые представлены в 10 заповедях. После этого, если вы помните, достаточно подробно представлена социальная составляющая жизни народа израильского. Там много разных законов, связанных с социальной жизнью. Итак, у нас есть уже два инструмента, два элемента есть. Есть моральный кодекс, моральные принципы, и есть социальные принципы, которые представлены в книге «Исход». И вот теперь Бог доходит до еще одного не менее важного элемента. Он говорит о принципах поклонения. По сути дела, ни одна нация не существует без определенных элементов религии, без определенных элементов поклонения. Человек создан таким. Разные люди придумывают себе свои собственные системы, свои собственные конструкции. Каждый человек понимает, что есть что-то высшее. И исходя из того, как он это понимает, он представляет, каким образом он может взаимодействовать с этим чем-то высшим. И каким образом он может задобрить его или заполучить его расположенность к самому себе. И таким образом люди функционируют. Даже у атеистов есть свои ритуалы, есть свои системы. Так вот, Бог, выведя народ израильский из Египта, Он позаботился о том, чтобы эти люди не просто знали, что есть Бог, а чтобы у них была очень ясная, основанная им самим Богом, система отношений с Ним. И Он уделяет этому 27 глав. И возвращается к этому еще в книге «Чисел» и подробно говорит еще об этом еще раз в книге «Второзаконие». То есть это сверхважный вопрос для Бога. Он понимает, что жизнь нации в огромной степени заключается от того, каким образом построены ее отношения к Богу, ее поклонение Богу. Вот почему эта книга так подробно представляет многочисленные сферы жизни народа израильского. Книга Левит, она сосредоточена на установлении точных принципов или правил практического выражения поклонения Богу. Каким образом это поклонение выражается? Эти принципы включают в себе 4 основных элемента. Правила жертвоприношения, первые несколько глав. Правила священства, то, что касается священников. Это с 8 главы и дальше. Правила чистоты и правила святости жизни. Мы сегодня посмотрим на все эти 4 блока, проходя по содержанию этой книги, для того, чтобы, как я уже сказал, нам иметь общее представление сначала о ней, и потом мы посмотрим на главные темы этой книги и на практические уроки, как она касается нас с вами. Прежде всего, правила жертвоприношения. Когда мы говорим о жертвоприношениях в израильском народе, первое, что бросается в глаза, первое то, что должны мы помнить, что это не просто хаотичное перечисление различных фактов. Это не просто перечисление тельцов, козлов, овец, шкуру сдирают, сжигают, что-то там сыпят, трусят, кто-то должен пожертвовать или не должен пожертвовать. Разные-разные вещи, которые могут представиться нам, как просто непонятно хаотическое перечисление различных элементов вот этих ритуалов. В действительности, это была очень ясно выстроена структура. И когда мы изучаем книгу Левит, она позволяет нам увидеть эту структуру. Если мы внимательно ее читаем, мы сможем видеть ясно структуру, которая представлена нам на страницах Священного Писания. Прежде всего, жертвы, которые должны были быть приносимы израильтянами, они включали в себе несколько общих требований. Первое требование – все эти жертвы должны были приноситься Богу как акт поклонения и преклонения перед Ним. То есть, есть главные заповеди, есть моральный закон, есть выражение нашего отношения к моральному закону и главным заповедям, и к Богу. И одна из форм выражения заключалась в принесении жертв, разных жертв по разному поводу в разное время. Так вот, Бог очень ясно говорил, что если человек не поклоняется Богу сердцем, и не относится серьезно к его моральному закону, то тогда вся его деятельность, связанная с принесением или совершением каких-то ритуалов, абсолютно бессмысленна. То есть все жертвы, о которых сказано здесь, в книге Левит, они имели предварительные условия. Это условие заключалось в том, чтобы человек сердцем своим преклонялся перед Богом. В книге пророка Исаии Бог ясно объясняет существование такой проблемы, которая достаточно быстро возникла среди народа израильского. Послушайте, что сказано в первой главе книги пророка Исаия. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите более даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячи и субботы, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование». Заметьте, проблема. Проблема подчеркнута в конце. Беззаконие. При беззаконии празднование не нужно. При сердце, которое не поклоняется Богу, формы ритуальные или формы участия в богослужениях не имеют смысла. Это главный пункт или главная идея, которая представлена здесь Богом через пророка Исаия народу израильскому через несколько сот лет после того, когда был дан этот закон. Кроме того, еще одно важное качество. Если в жертву приносилось животное, то оно чаще всего должно было быть мужского пола, хотя в некоторых случаях позволялось приносить животное из женского пола. Но оно всегда, абсолютно всегда должно было быть беспорочным. Причина, почему это делалось, заключалась в том, что Бог еще раз подчеркивал, что ему нужно было отдавать самое лучшее, во-первых. Во-вторых, каждая жертва указывала на непорочного агнца, который однажды должен был прийти на Иисуса Христа. Вся система жертвоприношений, как мы увидим позже, она была создана Богом для того, чтобы каждый израильтянин знал, что однажды будет совершен величайший божественный акт. Это акт искупления, акт заместительной жертвы, когда будет агнец, который по-настоящему возьмет на себя грех, и он будет заклан, и он принесет жертву для того, чтобы искупить людей от грехов. Кроме того, приносящие жертвы должны были возлагать голову, вернее, руки на головы жертвы, символизируя тем самым свою ассоциацию с ней. То есть они приводили жертву, они возлагали руки, и таким образом они ассоциировали свою греховность с этой овцой, которую они провели, этим тельцом. И потом этот телец был заклан, то есть он был поражен, он был убит, этот телец. Каждый раз это говорило о следующем, что грех, который на мне, который сейчас символически как бы перешел на это животное, он требует наказания смертью. Каждый раз, когда это совершали, если вы почитаете внимательно, то о всех жертвах сказано так, что возлагали руки. Кроме того, огонь на жертвеннике должен был гореть всегда, не угасая. Это говорило о том, что нам нужно иметь, израильтянам нужно было иметь, и нам нужно иметь сейчас постоянно продолжающееся служение Богу. Постоянно совершали, жертвы всесожжения должны были совершаться каждый день, утром и вечером. Очень интересно, жертва всесожжения – это добровольная жертва, как мы узнаем чуть попозже. То есть это не предписано, это люди приносили, когда их просто Бог побуждал, просто они хотели воздать Богу славу, они хотели поклониться Богу. И этих людей должно было быть достаточно много, чтобы каждое утро обязательно эти жертвы приносились, и каждый вечер обязательно эти жертвы приносили. То есть это постоянно продолжающийся процесс. Священники и левиты, они дежурили там постоянно. Они постоянно подкладывали огонь, они постоянно заботились о том, чтобы жертвы действительно совершались, чтобы служение Богу, предстояние перед Богом имело место. Это говорило о нескольких факторах. Осознание своей греховности, первое, просьба о милости у Бога и воздание благодарности Богу. Итак, это несколько общих правил. Из жертв, которые представлены в книге Левит, есть 5 разных, отличающихся друг от друга жертв. Разного типа жертвы. И они подробно описаны, как я уже сказал, в первых 7 главах. Эти первые 7 глав, сначала первые 5, они говорят, они написаны к тем людям, которые приносят жертвы. И потом 6 и 7 главы обращены к священникам, которые эти жертвы совершают непосредственно. Там сказано, как священники должны это делать. То есть запомните, первые 5 глав рассказывают нам о процессе. Вот каждый человек, читая это, знал, что ему сделать. И дальше 6 и 7 глава, они обращаются к священникам, каким образом священник должен совершать эти жертвы. Первое, как я уже сказал, жертва всесожжения. Название этой жертвы происходит из того, что жертва должна была полностью сжигаться на огне. Остальные жертвы далеко не всегда полностью сжигались. Сжигалась только маленькая часть. Внутренний жир сжигался, там некоторые части сжигались, а все остальное оставалось священникам и левитам. В некоторых случаях, когда это было празднование, то люди, которые приходят туда, принесшие жертвы, и они тоже вкушали это жертвенное животное после того, когда оно было принесено в жертву священникам. Вот эта жертва, жертва всесожжения, она сжигалась полностью. Написано там, что она была отдана в пищу огню. Это важный фактор, которым народ израильский символизировал то, что они имеют вот эту встречу с Богом. Каждый раз, когда встреча с дорогими людьми совершалась в Ветхом Завете или в то время, они имели прием пищи. Они праздновали вместе, они ели вместе. Так вот, когда они отдавали в пищу огню что-то, это Бог-то не может, ему не нужна пища, ему не нужно мясо. Но этим они символизировали, что они отдают это Богу полностью. Это жертва всесожжения. Как я уже сказал, эта жертва была добровольной. Она приносилась тогда, когда израильтяне хотели выразить свою Богу свою благодарность, свое восхищение им, преклонение перед ним. Это кроме десятин, кроме всех тех, что предписано. Это просто так, когда люди хотели выразить свое сердце Богу, поклониться Богу таким образом. Следующее – хлебное приношение. Эта жертва, как и звучит в ее названии, она уже была связана не с принесением животных, она была связана с принесением зерен, пшеницы или муки. Опять-таки, подробное описание. Часть этой пшеницы сжигалась, часть отдавалась в храме левитам и священникам, которые использовали или они жили, они принимали в пищу этот хлеб или эту муку, эти зерна, которые были там. И точно так же это было добровольное приношение благодарности. Если мы посмотрим на первую жертву, то это больше было выражено своей посвященностью Богу и признанием своей греховности, потому что жертва всесожжения связана была в большей степени с идеей искупления, то хлебные приношения, там никуда руки уже не возлагали, это жертва благодарности, жертва, которую приносили израильтяне, чтобы воздать Богу славу и подчеркнуть свою преданность Ему. Третья жертва – это мирная жертва. Эта жертва подчеркивала мирное отношение с Богом, общение, общность с Богом. Когда люди, опять-таки, они отличались, каждая из этих жертв отличались по своему типу, что нужно было принести в одном случае, что нужно было принести в другом случае. И каждый человек, который хотел выразить Богу что-то, выражал это определенным образом. Так вот, мирная жертва отличалась тем, что здесь разрешалось приносить не только жертву мужского пола, но и женского пола. Мы не можем сказать, почему были такие предписания до деталей, но мы видим просто отличие того, что жертва искупления – это только мужского пола. Это, скорее всего, яснее показывает на Агнца. Жертва мирная – это больше вот этот завет, больше пир, больше заключение или подтверждение того, что у нас есть мир. Так как заключали мир или мировое соглашение тогда люди или нации друг с другом. Кроме добровольных жертв, мы видим три добровольных жертвы, мы видим еще две обязательных жертвы. Обязательные жертвы предписанные. Первая – это жертва за грех. Жертва за грех приносилась Богу всякий раз, когда кто-либо из народа совершал грех. Когда кто-то нарушал закон, когда кто-то нарушал какие-то принципы, какие-то правила, и было предписание, что сделать. Если вы читаете дальше, то вы увидите много различных ситуаций, в которых написано, пусть пойдет и принесет такую-то, такую-то жертву за грех. Она тоже могла быть разной. Там бедные люди могли принести маленькое животное или даже птицу, голубя могли принести. Люди, которые побогаче, они должны были приносить больше, более значимую жертву. То есть это зависело от благосостояния людей. Но тем не менее, по каждой ситуации, по каждому случаю было предписание, что они должны были принести. Кроме того, еще одна жертва. Да, и вот эти все жертвы за грех, они постоянно напоминали о необходимости искупления. Они постоянно говорили о том, что есть грех, обязательно он должен быть искуплен, обязательно должна была быть внесена плата, обязательно должно быть признание факта, жертва должна быть, что-то нужно было отдать. Человек должен ощутить это, что это действительно его грех, который требует искупления. Жертва повинности, она касалась некоторых специфических нарушений закона. Она очень похожа на жертву за грех, но здесь Бог выделил несколько сфер, несколько зон, которые касались определенных элементов в законе. Например, если человек видел чей-то грех и не предпринял мер к тому, чтобы это дело исправить, вот этот человек был повинен. Этот человек уже приносил не жертву за грех, а жертву повинности должен был принести. Он виновен в том, что он видел грех, и он не позаботился о том, чтобы исправить это положение. Бог вообще очень серьезно относится к греху, и мы это увидим чуть позже. Книга Левит помогает нам увидеть, что Божье отношение к греху очень серьезное. Советская идея «рука руку моет», слышали, может быть, да, такую идеологию, когда люди прикрывают грех друг друга. Она совершенно не имеет отражения в Священном Писании. Когда люди говорят о том, что я не хочу быть стукачом, по-русски есть еще выражение, стукачом, или это не по-русски, Алексей Иванович, это по фене, да? Да, то есть это зэковский закон, термин. То есть я не хочу рассказывать плохое что-то о ком-то. Так вот, в Ветхом Завете очень ясно было сказано, если ты видел преступление и не сказал, ты виновен. И в зависимости от того, что за преступление, в зависимости от этого определялась вина. И здесь была определена жертва повинности. То есть Бог имеет очень серьезное отношение к греху. Это не просто какие-то легковесные такие подходы. Причина заключается в том бедствии, которое грех приносит человеку. То есть если кто-то грешит, и кто-то увидел и не предпринимает попыток с любовью исправить этого человека, как мы увидим дальше, сказано именно с любовью это сделать, то тогда этот человек согрешающий остается жить в своем грехе. Это очень плохая, медвежья так называемая услуга этому человеку. Кроме того, дальше в 5 главе написано о том, что если человек поклялся несерьезно, то есть он поклялся, пообещал, то есть Богу сделать, или то, что он не может сделать, или же то, что он не должен делать, и тогда он виновен. Он как бы не согрешил здесь, не жертва за грех, но жертва повинности. Он приносил повинность, то есть он в своем неразумии поклялся Богу и сказал: «Господи, отдам тебе столько-то». А он не может этого отдать, у него нет столько, чтобы отдать. Или же он пообещал Богу то, что он не имеет права отдать. Разные ситуации. Вот в этих ситуациях он виновен, и он должен был принести жертву Богу. Кроме того, если человек грешил против того, что было посвящено Богу, например, что-то посвященное Богу, и он брал и использовал это для своих каких-то целей, в этой ситуации он также был повинен, и он приносил жертву повинности. Итак, так же, как и жертва за грех, жертва повинности, она указывала на необходимость искупления от совершенных грехов, и она даже немножечко яснее помогает нам увидеть, что Бог очень серьезно относится не только к самому греху, но и к разным аспектам, когда мы приближены или приближены к тому, что делалось или совершалось как грех. Окей, это первое правило или первый комплект правил, который мы встречаем здесь в книге Левит, это правило жертвоприношения. Описаны 5 жертв, описано, как они совершались, 5 различных ситуаций. Вот, первые 3 добровольные, следующие 2 обязательные. Если человек согрешил, обязательно должен был принести. И разные типы жертвы, и разная церемония, как она совершалась. И все знали, и все понимали, что эта церемония означает мирная жертва, эта церемония означает жертва за грех, это жертва повинности и так далее. Теперь правила священства. Кроме того, что это было установлено для народа, теперь люди знают, как служить Богу в таких ситуациях. Теперь Бог дает детальное описание, каким образом священники должны к этому подходить. То есть это описано не только снизу, не только со стороны людей, но есть очень ясные предписания, каким образом священники должны подойти к совершению этих жертв. Прежде всего, должна была быть совершена особая церемония посвящения в священство. Специальное помазание, специальная жертва. Моисей это совершал, кропление кровью. Это было событие всей нации. Вся нация была собрана, потому что эти люди, это было начало всего того, что будет дальше. Эти люди... Племя Ааронова отдельно выдвигалось Богом для обеспечения определенной, сверхважной, определенной Богом задачи священства или священнослужения в Скинии. 8 глава Левит с 33 стиха помогает нам немножко увидеть эту торжественность и важность этого обстоятельства. 7 дней не отходите от дверей Скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего. Ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь в продолжении 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть. Ибо так мне повелено от Господа Бога. Заметьте, здесь сказано не просто, что наиболее выдающиеся, вот эти герои будут, кто 7 дней там пробудет. Здесь сказано просто, те, кто не пробудет 7 дней, умрут. Очень ясное положение. Там немножечко раньше описано специальное облачение, которое должны были одеть священники, специальная церемония омовения. которую они должны были совершить, символизируя свою чистоту и посвящение. Специальное жертвоприношение, которое Моисей совершил. Вот. Церемониальное принятие пищи и так далее. То есть весь вот этот полный комплект тех Божьих действий, которые нужно было совершить для того, чтобы все люди, которые были в Израиле, ясно знали, что это особо отделенная группа людей, которая призвана исполнять особенным образом специальный Божий план или Божье поручение. После этого, как священники получили подробное описание и посвящение на служение, Аарон и его сыновья приступают к служению. 9 глава подробно описывает, как это происходило. И в конце 9 главы, послушайте, написано, что Бог принимает их служение. Что все действительно было сделано так, как Он предписал. Из 23 стиха написано: «И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу». То есть вот так, как Бог присутствовал когда-то на горе, и слава Его в виде облака была видна, так как Он присутствовал, когда они шли, и был столб облачный и столб огненный, вот так сейчас слава Господня опускается на скинию, и все люди это видели. Скорее всего, это было свечение такое, это было светлое облако, в котором видели, все видели, что Бог присутствует. Кстати, в книге пророка Иезекииля описан обратный процесс. Мы когда-то дойдем до этой книги, Бог даст. Написано, как слава Господня уходит из храма. Она сейчас сошла на скинию, и она пребывала потом в храме. Мы будем читать, как она потом пребывала в храме. Но потом, когда народ израильский отступил, и когда Бог многочисленными пророками возвращал их на место, и они не возвращались, и в конце концов написано, что слава Господня, и пророк видел, как она постепенно оставляла, и как она вышла во дворе храма, и потом на горе Елеонской, и потом ушла вообще. То есть вот эта слава имеет ее пребывание, имеет свою историю, пребывание там в скинии. «И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Бог показал, что Он принимает эту жертву, принимает это священство тем, что Он дал свой огонь. Огонь на жертвеннике был зажжен Богом. Не сыны Аарона, не левиты запалили его спичками или там, чем они этим, каким-то средством, которым зажигали и разводили огонь тогда. Бог сам сверхъестественным образом с неба зажег здесь огонь. Очень интересно, что вот это описание обязанностей священников заканчивается очень трагичным случаем. Если вы прочитали книгу Левит, вы заметили, что там есть одна глава, в которой описана история. Во всех остальных описаны правила. И в одной главе, если вы помните, в 10 главе описана история, и очень трагичная история. Это история Надава и Авиуда, два сына Аароновых, которые недавно были посвящены во священники, которые вместе с остальными священниками выполняли священнодействие там в храме, вернее, там в скинии. И вот эти два человека, они допускают вольность в своем служении. Если вы помните историю, они взяли и со своим собственным огнем зашли в скинию. История закончилась трагично, они были немедленно поражены Богом. Текст, который мы читаем в 10 главе, абсолютно тот же, который читали только что в 9 главе. «И сошел огонь, как огонь на жертву, тот же огонь Господен, теперь сожел и сжег Надава и Авиуда». Посмотрите, 10 глава со 2 стиха. «И вышел огонь от Господа и сжег их. И умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь, и перед всем народом прославлюсь. Аарон молчал». Только что два его сына погибли. Когда мы читаем эту историю, друзья, она помогает нам увидеть, что это не просто шутки, это не какие-то игрушки. Вот Бог написал вот так совершать жертвоприношение. А мы можем улучшить процесс. А мы можем найти более индивидуальное выражение этого процесса. Мы не хотим просто так стадный эффект. Сказал Бог, и вот все так делают. А мы знаем, как это сделать красивее, лучше и правильнее. Заметьте еще один элемент. В книге Левит очень много смертей. И очень много предписаний к смертной казни. Мы чуть позже будем говорить об этом. Бог открывает себя, и Он говорит нам о том, что Он действительно великий и страшный. Он помогает нам увидеть, что когда мы имеем дело с Ним, тогда по Его правилам, не по нашим. И вот такие ситуации, как мы видим здесь, они были явлены тогда. Заметьте, весь народ празднует, все так хорошо, жертва принята Богом, служение поставлено, все, казалось бы, народ весь, написано, от радости пал на лицо свое, воскликнул от радости. Здесь Бог всю радость эту перепортил. И все погрузились в печаль. Причина этого заключалась в том, что Бог посылает очень ясный месседж, очень ясную идею. Он говорит о том, что постановление Его, оно действительно имеет очень серьезное значение. Итак, мы говорили уже о двух правилах. Мы говорили о правилах жертвоприношения. Мы говорили о правилах священства, которые мы видим с 8 по 10 главы, 8, 9 и 10 главы. Дальше с 11 по 16 главы правила чистоты. В книге Левит описаны самые разные законы и правила о соблюдении разного рода чистоты. Диетическая чистота, предписана диета. Бог был первым диетологом. То есть Он описал, что людям можно есть, что нельзя есть. Кроме того, гигиеническая чистота, санитарная, церемониальная чистота. И мы читаем разные аспекты этой чистоты. Бог учит людей, чтобы они имели несколько сфер, или это учение касается несколько сфер их жизни. Прежде всего, вот эти правила отделяли народ израильский от других окружавших их народов. То есть Бог показал так, что, чтобы у них на социальном уровне, на бытовом уровне было отличие, которое очень резко ставит их совершенно в другую категорию. Диетическое отделение, оно было настолько сильным, что апостолу Петру тогда, когда Бог открывает двери язычникам, ему было очень трудно пойти и есть там вместе с язычниками. То есть это была очень ясная грань, и Богу нужно было провести эту грань в этот момент. Потом эта грань будет размываться дальше, когда Израиль выполнит свою задачу, в конце концов. Кроме того, эти правила представляли важные принципы, которые крайне необходимы были для поддержания санитарно-гигиенических норм. Это Ближний Восток, это отсутствие каких-то современных или более-менее понятных нам правил, которые, возможность, я имею в виду. Эти люди были такой неорганизованной толпой, Бог организовывает их. Бог показывает очень ясные нормы, от которых зависит здоровье людей. Кстати, очень многие вещи из диеты еврейской, которая представлена здесь, доказано о том, что это более здоровая пища, чем та, которая запрещена была. А в тех условиях, в которых они жили, это было особенно важно. Особое внимание уделялось разным правилам по отношению к заболеваниям. Если вы обратили внимание, там подробно описано, как относиться к проказе. Причина этого заключалась в том, что если какое-то заразное заболевание попадет в народ, может нация, просто вымрет нация. Вся может погибнуть. И поэтому Бог устанавливает очень четкие, очень такие точно предписанные правила, какое пятно, как это, на это пятно реагировать и так далее. Все эти правила были очень ясно и подробно описаны. Кроме того, церемониальная чистота напоминала о важности особого отношения к Богу. То есть каждый человек, который совершал омовения какие-то, или воздерживался от какой-то диеты, или какие-то факторы в его болезни и так далее, разных аспектов санитарной и гигиенической части их жизни, это всегда им напоминало о необходимости очищения, о необходимости пребывать в святости. Общая мотивация заключалась также в уподоблении Божьей святости. Посмотрите, 11 глава 45 стиха. «Ибо я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят». То есть это не просто диета, это еще и было определенное напоминание о Божьей святости. Чистые, нечистые, разные правила, разные гигиенические нормы и так далее. И последнее, что мы видим здесь, это правило святости жизни. Мы уже говорили о трех правилах жертвоприношения: правило священства, правило чистоты и правило святости жизни. Этому посвящаются последние 11 глав. То есть, если мы посмотрим с 17 главы и по 27, все эти главы посвящены тому, чтобы объяснить народу израильскому, что святость касается не только храма, не только скинии. Святость касается жизни, касается практических действий, касается практического отношения к разным аспектам жизни. 17 глава очень категорично запрещает приносить жертвы в любом другом месте, как только в скинии собрания. Почему это важно? Вы знаете, что в Израиле до самого Соломона было одно место, где поклонялись. Сначала это была скиния, потом это был храм. Помните, после того, когда царство разделилось, Раваам и Иераваам разделили царство? И помните, что сделал Иераваам? Он взял и сделал два места поклонения, кроме храма. Почему он это сделал? Он сделал это по политическим причинам, чтобы народ его не ходил в Иерусалим на поклонение, и чтобы они могли здесь поклоняться тому же самому Богу, но поклоняться здесь. И один он построил здесь внизу на юге, и другой вверху на севере. Это было строжайшим образом запрещено. Несколько причин. Самая главная причина – Бог ясно сказал, что поклонение Богу есть только в одном принципе, его, им установленным правилом. Люди не могли брать и устраивать свои формы поклонения тому же самому Богу. Был только один путь, установленный Богом, путь поклонения Ему. И поэтому он был устроен таким образом. 18 глава. С 24 стиха мы читаем, Бог представляет разные, после того, как Он представляет разные законы, касающиеся сексуальной жизни, разные аспекты сексуальной жизни. Он запрещает кровосмешение, то есть вступление в брак близких родственников. Он запрещает прелюбодеяние. Он запрещает гомосексуализм. Он запрещает скотоложество здесь же. И после всего этого, слушайте, что Он говорит. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами, ибо все эти мерзости делали люди сей земли перед вами, и осквернилась земля». Бог предупреждает Израиль. Он говорит, если нация погружается в мерзости вот этого сексуального плана, он говорит, я как раз за эти мерзости, вот этих народов все изгоняю, я просто уничтожаю их здесь, которые жили до Израиля в обетованной земле. Если вы будете это делать, и вы будете в той же самой судьбе. И вы будете переживать то же самое наказание. И мы видим это не только в этом случае, мы видим это в истории. Мы видим, как нации, погружаясь в различные формы сексуального растления, они постепенно вырождаются. Бог просто тем или иным способом сводил их на нет на протяжении многих-многих столетий. 28 стих. «И чтобы вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как свергнула она народы, бывшие прежде вас». То есть речь идет о святости, которая нужна в жизни. О святости не только, которая на словах. Это святость, которая практически формирует жизнь, практически влияет на жизнь. «Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, чтобы не оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш». Бог многократно подчеркивает народу израильскому эту огромную важность хранить себя от образа жизни, которым жили те люди, которые были до них здесь, на этой земле. Вот один, еще один случай в 19 главе. «Не оскверняй дочери твоей, допускай ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась развратом. Субботы мои храните, святилище мое чтите, я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых, к волшебникам не ходите, не доводите себя до осквернения от них, я Господь, Бог ваш». Ясно сказано о том, что святость Божия должна простираться в жизнь. Ясно сказано, не доводите себя до того осквернения, в котором жили остальные люди. В последующих главах приводятся конкретные наказания за эти нарушения. Мы читаем это в 21-22 главе. И, кстати, касается наказания священников точно так же или даже еще более ответственно. Абсолютно все попадают под действие этих принципов. 23 глава представляет подробное описание основных праздников. Несколько праздников. Первая – суббота должна была праздноваться раз в неделю. Праздник Пасхи – раз в год, один день. Праздник опресноков, вы помните, 7 дней сразу после Пасхи. Дальше праздник начатков плодов, то есть когда первые плоды собирались, этот новый урожай, только начинали собирать, они специальный праздник делали, поклонялись Богу, подчеркивая свою благодарность за то, что Бог дает урожай. После того, когда завершен сбор урожая, в самом конце делается еще один праздник, праздник окончания сбора урожая. Праздник труб, или Новый год, который называют сегодня, или сегодня он имеет такое правило, вернее, такое название, праздник труб. Кроме того, был День примирения, еще один праздник. День примирения, в который люди специально должны были подчеркнуть свои мирные отношения с Богом. И самое последнее – праздник кущей. Праздник кущей праздновался для того, чтобы вспоминать, что они когда-то жили в палатках, они когда-то кочевали по пустыне, и они не имели своего собственного дома. И даже когда израильтяне уже жили в земле обетованной в своих домах, они на праздник кущей, они строили себе палатки, и они отмечали и говорили, вспоминали о том, что было когда-то во время странствования в пустыне. Центральным элементом празднования всех праздников, центральный элемент заключался в смирении, в сердце, которое смирялось перед Богом. О празднике примирения сказано так, 23 глава, 27 стиха. «Также в 9-й день 7-го месяца, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в сей день, ибо день – это очищение, дабы очистить вас перед лицом Господа Бога вашего, а всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего». Заметьте, смирение представляет собой самый важный элемент в праздновании праздника. 24 глава, если мы идем до конца по тому, что заключает или что включает в себя эта книга, она представляет собой положение о наказаниях за разные преступления и как эти наказания должны быть осуществляться практически. 25 глава говорит о правилах пользования землей, как ее покупать можно было, как ее можно было продавать, как она в юбилейный год должна была отходить, каким образом ее можно было брать за долги или нельзя было брать за долги и так далее. 26 глава говорит о благословениях, которые Израиль будет наследовать в то время, когда он исполняет все те заповеди, которые оставлены ему, и о наказаниях Божьих, которые Бог будет посылать тогда, когда они не будут верными. И заканчивается эта книга описанием правил отношения к тому, что люди посвящают Богу. Итак, мы немножечко познакомились с содержанием книги Левит. Как вы видите, там очень много интересных, практически важных элементов, которые были важны для людей, которые жили тогда. Тем не менее, эта книга имеет, как я уже сказал, очень важный вечный смысл. Не только для израильтян, но и имеет важный смысл для нас сегодня, для людей, которые живут в других культурных, других экономических и исторических реалиях, которые есть у нас сегодня. Для того, чтобы мы могли увидеть это, мы посмотрим с двух сторон на этот вопрос. Мы сначала посмотрим на две основных темы. Книга Левит имеет в себе очень ясно выраженные две основные темы. Первая тема, которая явно доминирует в этой книге, это Божья святость. Тема Божьей святости. Когда мы говорим о Божьей святости, мы имеем дело с очень интересным явлением. Дело в том, что каждый из нас имеет свое собственное представление о Боге. Это представление о Боге чаще всего обретается нами из того материала, которым напитана наша душа, из тех культурных ценностей, которые восприняты нами, из того, что нам кажется внутри, каким Бог должен быть. Может быть, вы слышали недавно нашумевшая книга «The Shack». Она переведена на русский язык, и мне привезли уже из России эту книгу, уже ее там продают очень большими тиражами. Эта книжка представляет собой такое современное представление Бога, очень уродливое, очень далеко-далеко отстоящее от того, как Бог представлен в Библии. Кстати, там постоянно этому основному герою, основной герой постоянно говорит, а в семинарии меня не так учили, в семинарии меня не так учили, как сегодня представляют, постмодернисты представляют себя Бога. Я даже вам не скажу, как они представляют. Это слишком, слишком богохульно говорить с этого места. Как люди современные представляют себе Бога. Ну ладно, это такая резкая точка, где очень люди с испорченным воображением представляют это себе. Но давайте мы посмотрим на других людей, которые представляют Бога, в общем-то, не какими-то людьми, как это представлено в этой книге, а представляют Бога Богом, но они вкладывают в Него свои собственные какие-то качества, как они думают, Бог должен выглядеть. Этот процесс особенно принял большую силу после эпохи Возрождения, когда стали возрождаться так называемые общечеловеческие ценности или философия гуманизма, которая потом стала христианским гуманизмом. То есть, когда стали сравнивать Бога с нашими собственными представлениями о ценностях людей, и тогда Бог стал бы как бы подчинен этим ценностям. Так вот, книга Левит и такие книги, как книга Левит, они помогают нам увидеть реального Бога. Бог тогда открывал это Израилю и сегодня открывает нам, когда мы читаем. И заметьте, Он не извиняется за то, что Надав и Авиуд были сожжены огнем. Он не приходит к Моисею и не говорит: Моисей, понимаешь, ничего не мог сделать. По моим правилам пришлось дать напряжение немножко вольт больше, чем надо. Это просто естественный факт, который совершился. Кому-то, может, такой Бог не нравится, кто-то может просто против такого Бога бунтовать, кто-то может изобретать своего собственного. Но Библия говорит нам о Боге, который свят. Что такое святость? Святость – это абсолютное совершенство во всех своих сферах. Бог свят – это значит, Он абсолютно совершен в каждой сфере своего бытия. Он совершен в любви, Он совершен в силе, Он совершен в милости, Он совершен в мудрости, Он совершен в своем бытии, в своем вечности в своей, во все вездесущности и так далее, во все знании. То есть Бог совершен абсолютно в каждой сфере своего бытия. Он отделен от любой формы несовершенства. Это святость. Слово «святость» означает «отделение». Бог отделен от греха, отделен от нечестия, отделен от любой формы несовершенства. Бог абсолютно совершен. Божьи слова «ибо я свят», то есть «потому что я свят», очень часто употребляется в книге Левит. Это одна из основных тем этой книги. Я приведу несколько таких примеров. Левит 11:44. «Ибо я, Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят». Дальше написано: «Не оскверняйте души свои, ибо я Господь», 45 стих, чтобы «и так будьте святы, потому что я свят», опять сказано. 19:1-2 стих: «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви всему обществу сынов Израилевых, и скажи им, святы будьте, ибо я свят, Бог ваш». 20:7 стих: «Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш свят». 20:26 стих: «Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и отделил вас от народов, чтобы вы были моими». О священниках сказано в 21 главе: «Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу или опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему, святи его, ибо он приносит хлеб Богу твоему, да будет он у тебя свят, ибо свят Господь, освящающий вас». Если вы будете читать внимательно книгу Левит, вы обратите внимание, что мотивацией всего освящения, которое представлено здесь, всегда является Божья святость, Бог свят. И поэтому и устроена вся система святости. То есть это первая тема, самая важная тема, которую нам нужно знать. Бог свят, и Он проявляет эту святость в многочисленных разных конструкциях поклонения Ему. То есть Бог воспитывает в израильтянах концепт святости. У них его не было. Все, что они видели, это гору, на которой был огонь и гром. Они видели светящееся лицо Моисея. Они понимали, когда прочерчена была черта вокруг горы, что пересечение этой черты может привести к смерти. Они видели это проявление. Теперь Бог устанавливает различные принципы, которые сводятся к той же самой формуле. «Ибо я свят». Бог открывает свою святость. Вторая тема книги Левит – необходимость личной святости. Не только Бог объясняет нам, что Он свят, но Он говорит о том, что Его святость требует определенного отношения к Его святости. Вернее, эта святость требует и определенного нашего отношения. Мне приходилось работать с высоковольтным напряжением. Для того, чтобы получить допуск, разрешение работать на электростанции или на подстанции, для этого нужно сдать специальные правила, то есть знание правил. Для этого нужно средства защиты специальные. Нужно знать, что когда приближаешься к такому-то напряжению, на таком-то расстоянии, у тебя должны быть такие-то средства защиты. Иначе это напряжение тебя поразит. Ты будешь поражен этим напряжением. Так вот, здесь Бог объясняет, что нам нужно иметь наше собственное восприятие и понимание, что эта святость может причинить нам беду, если мы неправильно к ней будем относиться. И поэтому здесь так много сказано о разных формах, каким образом люди должны быть святы. Самые разные церемонии, праздники, правила жертвоприношений, как люди должны себя вести, все это указывало на одну точку, на одну цель. Все это указывало на то, чтобы они могли постоянно хранить себя от осквернения, чтобы они не жили просто так, удовлетворяя свои желания. Живя на земле, люди постоянно должны были помнить, Бог свят, и это имеет отношение к моей жизни, к практике жизни. Вот почему слова «освящайтесь и будьте святы» – это еще одни слова, еще термины, которые очень часто мы находим в книге Левит. Опять 44 стих 11 главы. «Ибо я Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят». 45 стих: «И так будьте святы, потому что я свят». И как я уже сказал, что в книге Левит представлена нам вот эта полная, развернутая картина ответственности людей перед Богом, когда люди призываются Богом, и Бог ясно подчеркивает, ты не можешь жить сам по себе. Точно так, как существуют законы, разные физические законы, точно так существует духовный закон, и ты должен был, и люди должны были их исполнять для того, чтобы подчеркнуть, что Бог свят. Здесь нужно сказать одну вещь. Вот те правила, которые они выполняли, они сами по себе не обладали защитной силой, чтобы сделать людей действительно святыми. Эти правила только указывали на то, что Бог требует к себе особого отношения. И мы это увидим сейчас, когда будем говорить о некоторых уроках из книги Левит. Как я уже сказал, что книга Левит – одна из менее читаемых книг Библии. И причина этого в том, что люди не видят ее большого смысла, они не понимают важности всего того, что представлено в этой книге. Но сегодня, после того, когда мы рассмотрели несколько элементов, мы увидели, что эта книга имеет колоссальное богословское значение. Правда, некоторые люди пытаются аллегоризировать книгу Левит, и они берут каждую маленькую деталь и пытаются дать ей духовный какой-то смысл. Тот смысл, которого нет в действительности там, в тексте, и поэтому они хотят его как бы применять в своей жизни. В действительности эта книга написана очень просто. Здесь дано описание того, что было. Очень много из того, что было, сегодня нет, сегодня не повторяется, и мы посмотрим в конце на это. Но те принципы, которые действовали тогда, они остались точно так же действовать и сегодня. Какие уроки мы возьмем сегодня из этой книги? Ну, самый первый очевидный – Бог свят. Понимая реальность проблемы того, что люди будут видоизменять Бога в своем сознании, адаптируя его к своим собственным представлениям, апостол Петр еще в первом столетии предупреждал верующих о том, что нам необходимо постоянно корректировать свой взгляд и иметь ясное понимание святости Божией. 1 Петра, 1 глава, 14 стих. В этом месте он цитирует книгу Левит. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Заметьте, это Новый Завет. Как я уже сказал, что Божья святость, она указывает на абсолютную степень его совершенства в разных, во всех сферах его бытия. Она является причиной, в действительности, сделавшей необходимым искупление. Если бы не Божья святость, Бог мог бы каким-то образом терпеть грех. Но так как Бог абсолютно свят, Он абсолютно нетерпим ко греху. И поэтому грех требует возмездия. Поэтому Бог пошел на эту удивительнейшую милость, когда Он Сам нисходит на землю, принимает человеческую плоть, берет грех человеческий на Себя и Сам удовлетворяет Божью святость. То есть Божья святость – это очевидно доминирующее качество. Заметьте, Божья любовь проявляется в результате действия Божьей святости. В действительности, крест Голгофский, искупление, не может быть понято правильно, если мы не поймем концепт святости, представленный в книге Левит. Кроме того, Божья святость является доминирующим качеством Бога на небесах. Если вы помните книгу пророка Исаии, 6 глава, если вы помните книгу Откровения, 5 глава, где открывается сцена небес, где открывается вот это положение, где присутствие Божие, и там херувимы. И помните, что они произносят постоянно? Они произносят три раза эту фразу, этот термин: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». То есть они поражены Его совершенством. Второй урок, который мы видим в этой книге. Во-первых, это Божий, Бог свят. Второй урок – грех требует возмездия. Эта книга много раз на разных примерах ясно говорит, что грех просто так не уходит. Каждый грех требует наказания, требует жертвы, требует воздаяния, требует какого-то искупительного действия. И как я уже сказал, что многочисленное описание жертв, преступлений, наказаний за преступления, разных форм преступления, разных форм искупительных жертв и так далее, говорит о том, что каждый грех требует наказания. Наказание, определенное за грех, очень суровое. В 24 главе история об одном человеке. Посмотрите 10 стих. «И вышел сын одной израильтянки, родившийся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином, и хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня». Вот такой случай был. Хулит имя Господне. Что делать? «И сказал Господь Моисею, говоря, выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество. Пришелец ли, туземец ли, станет хулить имя Господня, предан будет смерти». Эти законы, дорогие друзья, помогали людям видеть серьезность отношения Бога ко греху. Третий урок, который мы видим из книги Левит, это говорит о том, что служение Богу должно совершаться тщательно. Многочисленные предписания ясно говорят о том, что Бог устанавливает принципы, как жить. Вот сегодня общество совершенно по-другому живет. Сегодня общество живет так, что главное в служении Богу – это самовыражение. А вот он так выражает свою душу. А вот он свою искренность посвящения Богу вот в такой форме выражает. Ну, подумай, что он там нарушает половину Библии. Зато он это искренне выражает. Люди сами по себе изобретают свою версию поклонения Богу. Я уже не говорю за формы, за роки, за всякие разные там. Уже за это речь не идет. Речь идет о том, что люди просто берут, пол Библии перечеркивают и говорят, я служу Богу. Так вот, книга Левит ясно показывает, что служение Богу совершается на Его правилах, а не на наших. Если мы хотим Богу служить, нам нужно почитать, что Он хочет от нас, а не так, как мы это хотим самовыразить. Очень простое правило, которое мы видим здесь. Посмотрите, книга Левит, она подчеркивает очень много таких правил. 17 глава. «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи, вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу, или козу в стане, и если кто заколет вне стана, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь. Он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего». То есть, если человек начинает по-своему совершать жертвы, написано было, что он виновен, и к нему были самые строгие наказания. И последнее. Святость касается не только богослужения, но и жизни. Четыре урока. Бог свят, грех требует возмездия, служение Богу должно совершаться тщательно на Его принципах. Четвертое. Святость касается не только богослужения, но и жизни. Бог в книге Левит обеспокоен не только тем, что происходит в скинии, Он обеспокоен тем, как то, что происходит в скинии, влияет на то, что происходит в жизни. Много таких принципов. Давайте посмотрим в 19 главе несколько из них перед тем, как мы будем заканчивать наше служение. С первого стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви всего обществу из сынов Израилева, и скажи им, святы будьте, ибо я свят, Господь Бог ваш». И дальше он рассказывает, как быть святым. Смотрите, бойтесь каждой матери своей и отца своего. То есть, с почтением относитесь к родителям. Дальше, 9 стих. Он говорит о том, что святость выражается в заботе о бедных. «Когда будешь жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и попавших ягод виноградник не подбирай, оставь это бедному и пришельцу». Вот это «будьте святы». Здесь дальше рассказано, как быть святым. Разные формы. Правильное отношение к работникам, что, кстати, очень серьезно нарушается в современном мире. «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику у тебя не должна оставаться до утра». То есть, если нанимаешь на работу человека, Ты должен ему заплатить так, как договорился, а не через 3 месяца, когда деньги будут. И это Божий принцип. Это не просто закон современной экономики, это Божий принцип. Как быть святым? Правильное отношение к тем, кто имеет физические недостатки. 14 стих. Не злослов глухого, и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего. Справедливость в судопроизводстве. 15 стих. Не делай неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему, не угождай лицу великого. Правильное отношение к недостаткам ближних. 16-18 стихи. Не ходи переносчиком в народе твоем. Кстати, тоже очень сильно нарушается этот принцип сегодня. И не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь, не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Помните, мы уже говорили о том, что если ты видел преступление и не помог. Здесь написано, обличи тогда, не понесешь. Не обличишь, понесешь грех. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Вы знаете, вот этот стих был процитирован Иисусом Христом, когда Он сказал, 2 заповеди есть. Помните? Возлюби Господа Бога твоего. И вторая подобная ей, ближнего своего, как самого себя. Иисус процитировал 18 стих 19 главы книги Левит. Другими словами, святость обязательно выражается в практической жизни. Именно так ее видит Бог. Последний вопрос для того, чтобы нам поставить точку и завершить то, что здесь есть в этой книге, не оставив некоторые очень важные вещи. Пожалуй, самый большой из этой книги. Почему церемониальный закон не действует сегодня? Если все так важно, почему мы не приносим жертвы? Почему мы не совершаем всех вот этих церемоний многочисленных, которые там есть? На это есть причины. Новый Завет ясно говорит о том, что моральные принципы остаются, церемониальные нет. Причина этого заключалась в том, что все церемониальные вещи указывали на грядущего Иисуса Христа. И после того, когда Иисус Христос пришел, они все потеряли смысл. Книга Евреям. Когда-нибудь мы дойдем до нее и когда-то изучим эту книгу. Но книга Евреям очень подробно говорит о преимуществе Иисуса Христа над всеми этими явлениями. 10 глава с 1 стиха написано так. «Закон имеет тень будущих благ, а не сам образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов. Но жертвами каждый годно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Вот описание, почему нужна была церемониальная часть закона до Христа. 10 стих. «По сей-то воле освящены мы единократным приношением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Эти тексты объясняют нам то, что все церемониальные вещи или церемониальный закон, он недействителен сегодня. И действительно, все то, что касается морального или принципов, которые показывают нам наше отношение к Богу, это действительно ценно, важно и практически действует для каждого из нас.